Разговоры и общественное мнение в этом части нашей программы. Учрежденный премьер-министром России Владимиром Путиным Общероссийский народный фронт расширяется. В частности, он может пополниться российскими почтовиками. О добровольном и уже якобы состоявшемся присоединении к фронту 400 тысяч сотрудников сообщило руководство Почты России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Общероссийский народный фронт, созданный для поддержки на выборах партии «Единая Россия», объявил о начале работы над подготовкой народной программы. Сторонникам фронта предлагается подключиться к этой работе, ответив на вопросы в специальной анкете. В то же время в народный фронт постоянно вливаются новые силы. Руководитель Почты России Александр Киселев заявил, что на помощь народному фронту готовы прийти сотрудники его ведомства. Представители КПРФ выступают против и просят руководителей почты предложить своим сотрудникам вступить в народное ополчение коммунистов. Желающих, уверен член КПРФ Сергей Обухов, будет предостаточно.
Я так понял, она еще не совсем присоединилась. Она собирается провести внутрикорпоративный референдум, учитывая, что у нас в Почте России очень много сторонников, особенно среди сельских почтальонов и в том числе членов партии. Мы считаем, что вот это государственное предприятие должно предоставить возможность не только Единой России, но и КПРФ участвовать в своем внутрикорпоративном референдуме.
Насколько законными вам вообще кажутся вот эти все присоединения,
знаете,
к Народному фронту?
Это все за гранью закона. Вы знаете, у нас все-таки президент и блогер, но иногда и юрист. Вообще-то правильно оценил вот это затея Народный фронт. Как там политтехнологический самый там ход. По сути дела, Единая Россия выводится через Народный фронт из правового поля. Что такое Народный фронт, никому не понятно. Будет ли учитываться, допустим, телеэфир, в котором участвует Народный фронт, тоже не будет учитываться. То есть мы полагаем, что это средство для обмана избирателей с одной стороны, а с другой стороны это способ ухода от работы в правовом поле.
Говорил представитель КПРФ Сергей Обухов. Деятельностью Народного фронта заинтересовался известный российский блогер Алексей Навальный, автор проектов «Роспил» и «Росяма». Он написал жалобу в Минюст, суть которой в том, что новоиспеченное общественное движение грубо нарушает федеральное законодательство. Автор указывает, что Общероссийский народный фронт пока не приобрел статуса общественного объединения, поскольку у него нет полагающегося по закону устава. Но, несмотря на это, к фронту активно присоединяются сотни новых участников. Вот что пишет Навальный в своем блоге.
Еще одно грубое нарушение в том, что приглашение вступить в Народный фронт адресовано среди прочих и трудовым коллективам. Но не трудовые коллективы предприятий, не просто трудовые коллективы субъектами правоотношений не являются.
Один из пунктов обращения Алексея Навального содержит обвинение в адрес лично премьера Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова в том, что они в свое рабочее время при отсутствии сведений об отгулах и отпусках используют в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности. Это запрещено законом о правительстве Российской Федерации и непосредственно нарушает права налогоплательщиков, отмечает Навальный. С неожиданной критикой Народного фронта Владимира Путина выступила лояльная к властям газета «Московская правда». Обозреватель издания Олег Султанов провел аналогии с Гитлером, который в 1933 году издал закон об обеспечении единства партии и государства.
Политику Владимира Путина, политика Гитлера я не сравнивал. Я просто высказал свое мнение, которое опирается, ну, на определенные знания истории. Потому что в Германии в свое время тоже конкретный руководитель занимался созданием общенемецкого народного фронта. Чем это кончилось, мы все знаем. Причем я никакие особые параллели не провожу, никого ни в чем не обвиняю. Но мне кажется, что такая форма, скажем, общественно-политической деятельности не очень продуктивна.
Говорил журналист Олег Султанов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Общероссийский народный фронт выходит за пределы Российской Федерации. В Великобритании объявлено об учреждении его отделения. В качестве инициативной группы выступает портал «Благовест» в лице его владельца Жана Рафаилова. О главном вдохновителе и учредителе британского отделения ОНФ известно немногое. Рафаилов живет и работает в Москве, юрист по образованию и бизнесмен по роду деятельности. Он, в частности, занимается нефтеразведкой в республике Коми. В Англии Рафаилов находится под туристическим политической визе и после учреждения отделения Общероссийского народного фронта намерен вернуться в Москву. С Жаном Рафаиловым встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Я верю, что все начинания, о которых пока только говорят наши многоуважаемый тандем, со временем начнет притворяться в жизнь. Если это действительно произойдет, а оно произойдет обязательно. Надеюсь, изменится качество жизни на несколько порядков.
Из Народного фронта вы общаетесь с кем-то из его руководства, из его лидеров?
Да, мы общаемся. Более того, наши два сотрудника уже были в Москве, были в Думе, были в штаб-квартире «Единой России». Они все в курсе, все приветствуют.
Вопрос естественный возникает. А при чем здесь, собственно, Великобритания?
Если мы говорим о Великобритании, то мы имеем в виду в первую очередь всех россиян, которые здесь оказались. Их мнение, их мысли, их планы тоже очень много значит для России, каких-то других вещей. Здесь на самом деле важен учет мнений, новых мыслей, новых идей. И их могут подавать и генерировать, в том числе и наши бывшие соотечественники, которые здесь находятся. Тем более, что у них и кругозор, и видение, и понимание всех проблем гораздо шире и лучше, чем у людей, которые не были в такой жизненной ситуации, как эмиграция.
А посольство Российской Федерации в Лондоне, вы с ним как-то общаетесь, оно поддерживает вашу идею?
Они знают о том, что мы есть, мы начали действовать. Но, честно говоря, вся изюминка и соль этого фронта в том, чтобы инициатива возникала не по указанию сверху или каких-то официальных представителей.
Это ведь не дешевое предприятие, которое вы организовали. Кто его финансирует?
Я, ваш покорный слуга. Финансирую из собственных средств.
А вы богатый человек?
Можно сказать, что да.
Сколько уже вы нашли сторонников среди русскоязычного населения Великобритании?
Честно говоря, я пока их не считал. Здесь люди изъявляют желание не как отдельные персоны, а есть организации, куда они уже вошли давно. Есть уже сложившиеся формально организации бывших россиян. Почти, ну скажем, 80% этих организаций уже изъявили согласие поддержать эту идею.
Скажите, а предполагается ли вступление в Народный фронт и движение сторонников «Единой России» англичан?
Если бы такие факты были, а они уже есть, честно говоря, потому что среди англичан есть и сторонники как старой России, так и новой России, большие поклонники, скажем так. Я не думаю, что это будет происходить в массовом порядке, но серьезное число англичан уже, я вот вижу, готовы вступить.
С организатором лондонской ячейки Общероссийского народного фронта Жаном Рафаиловым разговаривала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти уже 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, нынешнего губернатора Петербурга. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. Президиум Мосгорсуда признал законным продление ареста Платона Лебедева с мая по август 2010 года в ходе рассмотрения второго дела ЮКОСа в Буйнакском районе Дагестана. В перестрелке с полицейскими убит боевик. В Сирии силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в городе Аль-Кисуах к югу от Дамаска. Не менее 2 человек убиты. В городе Аден на юге Йемена в ходе столкновений между силами безопасности и антиправительственными демонстрантами погиб 1 человек, еще 6 получили ранения. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы: через 60 лет после вынесения смертного приговора Розенбергом споры продолжаются, первая часть рассказа, и ОБСЕ о проблеме защиты журналистов. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. Тимошенко потребовала, чтобы ее судили присяжные. Сегодня в Печорском районном суде Киева началось рассмотрение дела Тимошенко о превышении полномочий при подписании газовых соглашений. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Милицейский спецназ блокировал все подступы к Печерскому суду задолго до начала процесса. У здания суда утром митинговали более 5000 активистов партии «Батьковщина», возглавляемой Юлией Тимошенко, и несколько сот ее противников. До начала заседания бывший премьер заявила журналистам, что судилище над ней устроил президент Украины Виктор Янукович.
Починається справжній фарс. Судилище, яке замовлено, організовано і забезпечено.
Начинается настоящий фарс. Судилище, которое заказано, организовано и обеспечено Виктором Януковичем. Ни у кого нет сомнений, что прокуратура приватизирована, суды приватизированы. Все, что сегодня происходит, это персональная ответственность и персональная расправа Януковича со своим главным политическим оппонентом.
Своим головным политическим оппонентом.
Процесс над Тимошенко начался в небольшом, заполненном до отказа зале и транслировался в прямом эфире оппозиционного пятого телеканала. По выдвинутому обвинению превышения полномочий на премьерском посту Тимошенко может грозить лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Как утверждает следствие, 19 января 2009 года Тимошенко без одобрения Кабинета министров заключила крайне невыгодные для Украины 10-летние контракты о поставках и транзите российского газа. В результате подписания этих документов, утверждают в Генеральной прокуратуре Украины, государству нанесен ущерб на сумму почти в 200 миллионов долларов. Не только однопартийцы Тимошенко, но и представители других оппозиционных сил считают политическими выдвинутые экс-премьеру обвинения. По мнению лидера фронта перемен Арсения Яценюка, украинские власти сделали большую ошибку, начав уголовное преследование Тимошенко.
Я считаю, что это был один из существенных проколов, потому что, начиная с того, что это вызвало неимоверную отрицательную реакцию Запада, ну и заканчивая, собственно говоря, тем, что это вызвало отрицательную реакцию внутри. Дискредитирована сама идея борьбы с коррупцией через уголовное преследование. Потому что борьба с коррупцией через уголовное преследование превратилась в политическую борьбу и в политические преследования.
Приговор Юлии Тимошенко, по мнению политолога Игоря Попова, может быть вынесен в августе. И дело, скорее всего, ограничится условным сроком лидеру партии «Батьковщина».
Приговор будет довольно жесткий. Навряд ли это будет лишение свободы, но условный срок Юлия Владимировна получает, это лишает ее права принимать участие в любых выборах. Поэтому партия «Батьковщина» уже несколько месяцев проводит линию к тому, что они не доверяют любым выборам, и они готовятся к изменению власти, собственно, к своему возвращению к власти путем вневыборных сценариев.
Считает политолог Игорь Попов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Рядом со мной в студии Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Арабская весна, так называемая, то есть волнение и революция на Арабском Востоке. Эта тема не уходит с первых полос международных изданий все последние месяцы. Довольно бурная дискуссия началась в Египте после ухода Хосни Мубарака с поста президента. Оппозиция и сторонники временного правительства, в которые вошли в основном высокопоставленные военные, не могут договориться о времени принятия Конституции, дайте проведения выборов. Что пишет об этом?
Газета «Гардиан» публикует статью о намерении египетских активистов снова начать протесты на площади Тахрир в Каире. Демонстрация намечена на 8 июля и связана с недовольством переходным правительством, сформированным после ухода президента Хосни Мубарака. Участники протестной кампании опасаются, что после намеченных на сентябрь выборов власть перейдет к религиозно-политической организации «Братья-мусульмане» и другим религиозным группам, которые по результатам опроса общественного мнения имеют большие шансы на победу. По мнению либерально настроенной египетской общественности, избранные депутаты могут изменить конституцию и обеспечить себе постоянную власть. Поэтому предлагается сначала принять основной закон государства, а потом назначать дату голосования. На эти призывы с недовольством отреагировали представители различных исламских движений, которые считают, что требования участников протестной кампании идут вразрез с результатами всенародного референдума, состоявшегося в марте этого года. 77% граждан Египта в нем поддержали ряд конституционных поправок и проведение парламентских выборов до утверждения новой конституции. Египетская оппозиция также призывает отложить дату выборов, чтобы позволить сформировать организационную структуру по всей стране, какой, например, обладают братья-мусульмане. Любая отсрочка выборов противоречила бы официальному курсу, проводимому Высшим Советом Вооруженных Сил Египта, который в данный момент имеет полномочия по управлению страной до формирования нового правительства, пишет «Гардиан». Издание цитирует слова египетского журналиста Ашрафа Халила: «Мы не ведем дискуссию о временных политических преимуществах. Кто бы ни выиграл парламентские выборы, он будет играть ведущую роль в составлении новой конституции, а это значит определять политические основы нового Египта». Возникновение протестов в Египте связано с опасениями в связи с деятельностью радикальных исламских организаций. Напомню, что две из них, Аль-Гамаа Аль-Исламия и Египетский исламский джихад, организовали покушение на занимавшего в 70-х пост главы государства Анвар Аль-Садата, якобы отомстив ему за сближение с Израилем. Занявший президентское кресло Мубарак продолжил, по крайней мере, в отношениях с Израилем политику своего предшественника, и на него было совершено несколько покушений. Эксперты не предполагают, что в Египте может быть создано теократическое государство наподобие Ирана. При этом они соглашаются со словами уже упомянутого мной египетского журналиста Халила, которого цитирует «Гардиан». Он считает, что необходимо, чтобы в парламенте были представлены также движения, которые играли ключевую роль во время недавних протестов.
Александр, давайте в заключение еще затронем ситуацию в Сирии, где продолжаются антиправительственные протесты. Сообщается, что возникло напряжение на границе Сирии и Турции.
Да, газета Independent пишет о том, что сирийские войска накануне подошли слишком близко к турецкой границе. В настоящее время они находятся всего в нескольких километрах от лагерей беженцев. Эти действия вызвали волну критики международных правозащитных организаций, а также некоторых стран. Евросоюз немедленно расширил санкции против Сирии, включив в круг лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС, нескольких иранских граждан, оказавших материальную поддержку сирийским властям. Издание цитирует слова министра иностранных дел Сирии, прозвучавшие в реакции на критику со стороны западных правительств, а также на новые санкции. Валет Муалем заявил, что он хочет забыть о существовании на карте мира Европы. Турецкие власти уже призвали Сирию увести войска от границы. Для Турции сложившаяся ситуация усложняется еще и тем, что только за вчерашний день в страну бежали около 660 человек. А всего с начала протестов турецкую границу пересекли 11 тысяч сирийцев.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Книги о юном волшебнике Гарри Поттере начнут продаваться в электронном виде, объявила автор сверхпопулярной саги английская писательница Джоан Роулинг. Продажи начнутся в октябре через специальный новый интернет-сайт Pottermore, а не через известные онлайн-магазины. И на этом сайте будут предложены не только книги, но и множество дополнительных материалов. До сих пор книги о Гарри Поттере продавались только в бумажном виде, и появление каждой из них сопровождалось громадными очередями у книжных магазинов по всему миру. Но на этой неделе Роулинг заявила журналистам в Лондоне: «Вы не можете сдерживать прогресс, электронные книги уже здесь, и они здесь, чтобы остаться». По всему миру было продано около 500 000 бумажных книг о Поттере, что сделало Роулинг одной из богатейших женщин мира и принесло немалые доходы книжным магазинам. О будущем бумажных книг, их противостоянии с электронными книгами и о будущем книготорговли в целом мы беседуем с писателем Кириллом Кобриным. Означает ли успех электронных книг смерть для бумажных книг?
Ну, есть самые разные точки зрения на этот счет, я не рискну вот так однозначно сказать. Электронные книги, с одной стороны, гораздо удобнее, чем бумажные, потому что если у вас в читалке сотни книг, да, представьте себе, сколько места они занимают в вашем доме. Представьте себе, что вы поехали куда-то. Чудовищный выбор, что взять с собой почитать. А вот если я возьму с собой читать вот эту книжку, она мне не понравится, что я буду делать? А если я дочитаю эту книгу в дороге, что я буду делать? Все эти проблемы, они... естественно, снимается с помощью электронных книг. Если говорить на другом уровне, для очень многих стран, особенно для России, электронная книга позволяет снимать вопрос о дистрибуции книжной. А дистрибуция – это один из самых болезненных вопросов книжной индустрии в России. Большинство так называемых некоммерческих, назовите их умными, как угодно, книг, они за пределы Москвы, в лучшем случае Петербурга, Екатеринбурга, там, я не знаю, Нижнего Новгорода, не вывозятся. В провинции люди просто не могут купить эти книги, потому что большие книготорговые фирмы, ну, не вывозят малотиражные издания, потому что это невыгодно. Как только появляется возможность купить электронную книгу, то вот все эти страшные проблемы снимаются. Не обязательно же электронная книга представляет собой копию бумажной книги. Она может сопровождаться словарями, комментариями и вообще массой всяких вещей, которые, собственно говоря, Роулинг на этом Potemo сайте и предусматривает. Это, конечно, плюс. Минус, естественно, держать в руках бумажную книгу приятно, пахнет бумага, если это хорошая старая книга, тоже замечательно. Тактильное ощущение от бумажной книги, конечно, очень-очень сильно. То, что сказал Роулинг, электронные книги уже здесь и здесь навсегда, вот здесь как раз и она ошибается, и здесь одна из главных опасностей, связанных с электронными книгами. Мы знаем, что бумажные книги, ну, если не навсегда, то надолго. А что вот будет с электронными книгами, с носителями электронных книг и так далее? Это большой вопрос. Поэтому скорее навсегда бумажные книги.
Серьезно, как интересно. Мне всегда представлялась эта полемика именно как долго еще протянут бумажные книги. Ну, давайте вернемся к Роулинг. Ее решение продавать это через свой сайт многие называют уникальным, потому что это ее популярность. Популярность книг о Поттере позволяет ей сначала столь долго не продавать их в электронном виде, а продавать только в книжном, что помогало, конечно, торговцам бумажных книг. А теперь она позволяет себе продавать это через свой сайт, что, наверное, никакой другой писатель бы не мог себе позволить.
Это так же, как с музыкальной индустрией. Известные все случаи, как группа Radiohead выложила свой новый альбом на сайт и продавала отдельными треками. Сейчас довольно многие группы и музыканты таким образом делают. Также делают это достаточно большое количество и писателей уже. Тут такая вилка. Такие вещи могут себе позволить две категории авторов. Либо очень известные, либо совсем неизвестные, начинающие. Очень известные. Для них не нужен Amazon.com или еще что-нибудь такое для того, чтобы их раскручивать, через них продавать и так далее, потому что и так все знают. Зачем нам нужен посредник, когда и так любой человек может открыть интернет, зайти на сайт, заплатить, там, не знаю, $10 и скачать книжку? Для неизвестных или малоизвестных, или начинающих, или некоммерческих авторов, и музыкантов, и писателей, и так далее, это тоже очень важный выход, потому что не надо связываться с издателем, не надо убеждать тупого издателя, что эту книжку надо издать, не надо убеждать тупого редактора, что не надо править вот то, что написано тобой, не надо убеждать жадного книгопродавца, что эта книжка должна стоять в магазине, вот это все снимается. Конечно, тогда у тебя за спиной нет индустрии, но она может появиться. Если опять-таки вернуться в область музыки, то довольно популярная сейчас британская группа, очень молодая, Arctic Monkeys. Она ведь как появилась? Это просто ребята, которые записывали треки и выкладывали, никто их не знал, на сайте на своем. Кто-то из продюсеров, менеджеров увидел, услышал, и они подписали контракт. И, конечно, сейчас они выпускают CD. Это просто разные игры, когда вы малоизвестный и некоммерческий автор, и когда вы очень известный коммерческий автор. Вы делаете то же самое, но это разный смысл.
Возвращаясь к Роулинг, можно сказать, что Роулинг здесь довольно прогрессивно.
Но мы не можем сказать, что прогрессивно или что регрессивно, да. С одной стороны, Джоан Роулинг известна своей довольно активной социальной позицией и всевозможной защитой грамотности, чтения, поддержкой библиотек и так далее. В этом смысле она ведет очень большую работу. И я думаю, что ее недоверие к электронной книге исходило не из каких-то там шкурных соображений. Она просто видела, если вспомнить ее биографию, она не понаслышке это знает, как молодое поколение все читает меньше книг. Ей казалось, видимо, я тут реконструирую, ей казалось, что нашествие электронных книг, вот оно еще больше несет удар по библиотекам, по чтению. В какой-то момент она поняла, что это не так, и приняла соответствующее решение. Я думаю, что оно правильно.
В заключение добавлю слова, подтверждающие то, что вы сказали. Роулинг заявила журналистам, что получала много предложений добавить на этот сайт онлайн-игры. Но сказала, что мы не хотим этого, мы хотим подчеркнуть, что это для чтения. О предстоящем начале продаж электронных книг о Гарри Поттере мы беседовали с писателем Кириллом Кобриным. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах Сирии сегодня силы безопасности открыли огонь, чтобы разогнать участников акции протеста, начавшихся после традиционных пятничных молитв. По сведениям правозащитников, не менее 9 человек погибли в Дамаске, в Аль-Кисуахе и Хомсе есть раненые. Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, нынешнего губернатора Петербурга. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. В Буйнакском районе Дагестана сегодня в перестрелке с полицейскими убит боевик. В городе Аден на юге Йемена в ходе столкновений между силами безопасности и демонстрантами, требовавшими отставки президента Али Абдаллы Салиха, погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Глава Центрального банка Италии Марио Драги назначен новым председателем Европейского Центрального банка. Итоговый выпуск программы вы услышите, программу «Время свободы». Вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о вашей программе.
Первая тема политическая. На пост спикера Совета Федерации предложена кандидатура губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. В чем смысл этого политического передвижения? В Киеве открылся суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Расскажем об этом процессе и расскажем о том, что в путинский Народный фронт вступают почтальоны, железнодорожники и жители Лондона. Зачем им всем это нужно, ответят эксперты Радио Свобода. В конце выпуска вспомним о том, что в России в конце этой недели проходят выпускные вечера, и вот я попросил сотрудников русской службы Радио Свобода, выпускников школ совсем разных лет, поделиться воспоминаниями о своих выпускных вечерах. Давайте послушаем фрагменты. Говорит главный редактор интернет-сайта Радио Свобода Людмила Телень, наш с вами любимый коллега Валентин Андреевич Шароградский.
Я закончила московскую школу, самую простую, номер 221 в районе Динамо в 1974 году. Наш выпускной вечер был, с одной стороны, вполне традиционный советский вечер, а с другой стороны, уже не вполне. Это был первый год, когда московским школам запретили проводить выпускные вечера в собственных школах, запретили ходить на Красную площадь под видом того, что были какие-то хулиганские выходки. И нас дружными рядами и колоннами повезли в киноконцертный зал «Зарядье» в Россию, уже сейчас разрушенную. И все школы нашего центрального, теперь уже округа, тогда Свердловского района, отмечали выпускной вечер там. С одной стороны, это было ужасно, потому что все были настроены на школьный вечер. С другой стороны, для меня замечательно, потому что моя первая любовь училась как раз в другой школе. Это была возможность провести выпускной вечер вместе. А дальше все было как всегда. Любовь, естественно, была несчастная. Было голубое кремпленовое платье, отрезанное, примерно на 30 сантиметров выше колен. Было 3 часа в парикмахерской, прическа с начесом, покрытая лаком, прелесть. И слова моего одноклассника, который мне сказал: «Слушай, а что это у тебя за шлем на голове?» После чего я пошла в школьный туалет, сунула голову под кран и долго ее отмывала. Это было как раз до вечера, когда вручали аттестаты. Такой был вечер. Все было ужасно, повторю. Испорченная прическа, слезы, кошмар и ужас. А вот вспоминается как абсолютное счастье.
Я закончил 155-ю школу в Ленинграде в 1985 году. Сейчас, насколько я знаю, это элитная гимназия. Тогда это была просто хорошая школа. Помню очень хорошо фразу, которую сказал один из выпускников нашего класса. Он сказал так: обращаясь к учителям, спасибо вам за данные нам, так сказать, знания. Вот это «так сказать» мне очень запомнилось. А сам по себе выпускной вечер, не могу сказать, что он стал ярким событием, потому что, по идее, наверное, такие вечера нужно устраивать внутри класса. А нам предложили родительский комитет, причем из самых лучших побуждений, видимо, сесть на кораблик и кататься в течение всей ночи по Неве. Но там были классы из самых разных школ, и не было вот этого вот единения людей, которые 10 лет проучились в одном классе, а была какая-то толпа. Надо напомнить, что это 85-й год, сухой закон, о выпивке речи, в общем-то, практически не шло. Я был одет не в костюм, на мне были кроссовки Adidas, вельветовые джинсы и какая-то рубашка. При этом я выглядел моднее других, потому что пришли в костюмах, плохо сшитых костюмах, но все-таки в костюмах. Кроссовки были привезены нашими знакомыми иностранцами, и мне вручены в подарок. На этом кораблике во время празднования я как-то, устав, присел и ноги положил на борт этого корабля. Милиционер, который там находился, он сделал мне замечание: вы, наверное, эти ноги положили, чтобы всем показать, какие у вас кроссовки. Я смущенно убрал ноги с парапета.
Наши коллеги Андрей Шароградский и Людмила Тилень о своих выпускных вечерах и целое социологическое исследование провел в русской службе Радио Свобода. Валентин, у меня тут выпускники 65 по 2009 год. Сегодня будут говорить все любимые нашими радиослушателями голоса, поэтому еще и одна причина дополнительно для того, чтобы вы тоже сегодня послушали итоговый выпуск программы «Время свободы», которую открою, как обычно, в 20.07, представлю все важные, в основном политические темы дня.
Прекрасно, Андрей. Окно в прошлое своеобразное. Благодарю вас. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза, на котором среди прочих проблем обсуждался долговой кризис в Греции, грозящий огромными неприятностями всей зоне евро, и меры в отношении властей Сирии, которые продолжают жестко подавлять антиправительственные выступления. За ходом саммита следит корреспондент, брюссельский журналист Виктор Анучко. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виктор. Ну, давайте, может быть, начнем с решений по Греции, о финансовой поддержке Греции. Что-то говорилось на эту тему?
Добрый день. Ну, саммит только что закончился. Греция обсуждалась на первом дне встречи вчера. И я должен отметить сразу, что в официальную повестку дня вопрос о греческом кризисе не входил. Хотя он обсуждался среди наиболее важных вопросов этой встречи, и никакие решения саммит не принимал. И когда на заключительной пресс-конференции первого дня журналисты попытались атаковать вопросами председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея о том, что и как будет предпринимать Европейский Союз в дальнейшем в отношении Греции, он заявил, выражая все интонации, желание пресечь дальнейшую дискуссию о том, что дебаты вокруг будущей программы, новой программы экономического оздоровления Греции вот-вот будут завершены между Европейской комиссией, Европейским центральным банком, Международным валютным фондом и правительством Греции. И в дальнейшем Евросоюз и Греция вместе приступят к исполнению этой программы, рассчитанной на несколько лет, до 2014 года, с целью вернуть доверие налогоплательщиков, доверие потребителей, с сокращением долга греческого и сокращением бюджетного дефицита. И в дальнейшем вопрос этот практически не поднимался, в том числе сегодня. И все это, очевидно, имело целью успокоить общественное мнение, не дать взбудоражиться рынком по поводу очередного острого момента в зоне евро. И вопрос Греции прошел как бы частью вопроса о стабильности зоны евро.
Виктор, скажите, как-то обсуждалась ситуация на Арабском Востоке, в частности, ужесточение санкций в отношении руководства Сирии?
Да, вопрос о так называемом южном соседстве был сегодня в числе основных вопросов повестки дня второго дня. Официально в повестке дня было заявлено, что этот вопрос строится на ситуациях в Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке. И на последней пресс-конференции, недавно вот состоявшейся здесь в Совете ЕС, Ван Ромпей подчеркнул, что сирийский режим для Брюсселя утрачивает свою легитимность. И сегодня же вышел документ официальный Европейского Союза, который ввел в действие очередной блок ограничительных мер против Сирии, где уже число участников черного списка, которым запрещены въезд в Евросоюз и заморожены активы в европейских банках, достиг 30 во главе с президентом Сирии и его братом. И что еще, так сказать, сегодня подчеркивали здесь все журналисты, все средства массовой информации, на этот раз эти санкции в связи с Сирией затронули ряд лиц иностранного происхождения, троих иранцев, представителей корпуса Стражей Революции, и которые помогали сирийскому режиму в его нынешних репрессиях. И, конечно, отношения между Европейским Союзом и Сирией ухудшаются с каждым днем.
Ну и в заключение вопрос. Сегодня, как я понимаю, было принято решение завершить в ближайшее время переговоры о вступлении Хорватии в ЕС.
Да, переговоры о вступлении Хорватии в Европейский Союз будут закончены до 1 июля, до конца этого месяца. До конца года ожидается подписать договор о всех нюансах, связанных с приемом очередной страны в Европейский Союз, 28-го государства-члена Европейского Союза. И к 1 июля 2013 года, соответственно, процедуре Хорватия, ну, почти наверняка, сомнения могут быть тут самые ничтожные, станет членом Европейского Союза.
Благодарю вас, Виктор. Напомню, что за ходом саммита Европейского Союза следил брюссельский журналист Виктор Анучко. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера бурно обсуждает новость о дружбе между философом Славоем Жижиком и американской певицей Леди Гага. По мнению философа Андрея Шкерова, интеллектуал и звезда шоу-бизнеса – довольно похожие профессии в современном мире.
Родись ты сегодня хоть трижды Кантом, можешь считать, судьба твоя накрылась Кантом совершенно другой природы, если ты не попадешь в герои шоу-бизнеса. Жижик смекнул это раньше других. В результате он давно обменял академический гонор на гонорары за спецфуршеты собственным участием. Предвижу скорое его участие в словенской версии шоу «Танцы со звездами», «Звезды на льду» и, как апофеоз карьеры, приглашение в интеллектуальную версию «Дома-2».
Другой точки зрения придерживается обозреватель журнала «Афиша» Лев Данилкин. По его мнению, Жижик сам уже давно стал поп-звездой. Только в России про это еще не знают.
Всю последнюю неделю в новостях возникает имя словенского философа Славоя Жижика. Сначала аукцион, на котором можно было купить место на обеде Жижика с Ассанжем в лондонском ресторане. Они будут говорить о феномене WikiLeaks. Деньги пойдут на поддержание ресурса. Теперь топ-новость о том, что Жижик сделался близким другом Леди Гаги. Почему Жижик до сих пор так и не стал в России поп-звездой? Почему при его-то фотогеничности его не ставят здесь на обложке глянцевых журналов? Почему его не везут читать лекцию? Это реальный рок-концерт, там люди ревут от восторга на пикник Афиши. Почему его не показывают на MTV? Разумеется, в какой-то момент отечественная поп-культура апроприирует Жижика. Но что-то ведь сдерживает этот процесс. Вопрос в том, не связано ли существование этого барьера с общей настороженностью здешнего общества ко всему, что имеет отношение к марксизму.
Еще одну версию выдвинул редактор сайта Liberty.ru философ Вячеслав Данилов. По его мнению, Жижик и Леди Гага могут стать хорошей метафорой современного состояния европейского духа.
Жижик и Гага – две формы представительства европейской культуры в Америке. Если Гага – это отчетливая реинкарнация европопа в США, то Жижик – импорт континентальной мысли. Если одна американка, женщина, кажется, бисексуалка, молодая к тому же, то другой – больной старик, отчетливо гетеросексуальный, с элементами латентной педофилии. Что между ними общего, кроме Европы? Кроме культурной миссии репрезентации европейскости в США? Ничего. Но если так, то что означает этот странный альянс, пусть даже он может быть и воображаемый? Может быть, все, что осталось, собственно, европейского, отправилось в эмиграцию, импортировано окончательно и теперь узнает себя в странных отношениях бисексуальной американки и восточноевропейского чудака.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах Сирии сегодня силы безопасности открыли огонь, чтобы разогнать участников акции протеста. По сведениям правозащитников, не менее 9 человек убиты в Дамаске, Аль-Акисуаке и Хомсе. Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные для Украины контракты на пост поставки газа. В Уйнакском районе Дагестана в перестрелке с полицейскими убит боевик. В городе Аден на юге Йемена в ходе столкновений между силами безопасности и демонстрантами, призывающими к отставке президента Али Абдалы Салиха, погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Немцов. Парнас навел ужас на Путина и Суркова.
Комментарии экспертов.
Актер Евгений Миронов. Почему искусство не интересуется политикой?
В блогах Свободы.
Ксения Ратушная. О Боге, инновациях и народности.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия и Китай подписали новые соглашения, упрощающие использование их национальных валют во взаимной торговле. Еще полгода назад на Московской межбанковской валютной бирже начались торги китайским юанем. Однако их объемы, как и предполагали эксперты, оказались незначительными. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономические панорамы».
Центральный банк России и Национальный банк Китая достигли новых договоренностей о дальнейшем развитии практики взаимных расчетов в валютах двух стран, сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Он напомнил, что с ноября 2010 года российские и китайские участники двусторонних торговых отношений уже получили возможность проводить свои расчеты в рублях и юанях, а в декабре первые сделки в этой паре валют были проведены на Московской межбанковской валютной бирже. Первый день торгов, по данным торговой системы, за отведенный для этого час было заключено 29 сделок почти на 5 миллионов юаней, или примерно на 735 тысяч долларов в пересчете. Всего же за минувшие полгода, как заявил заместитель председателя Центрального банка России Виктор Мельников, объемы торгов составили 228,5 миллионов юаней, что по текущему курсу не превышает 36 миллионов долларов. В чем был интерес двух стран, решивших организовать такие сделки в Москве? Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Долгое время решение по поводу того, торговать напрямую рублями, юанями или не торговать, было в подвешенном состоянии. Прорыв состоялся после визита Медведева в Китай, когда стало понятно, что и Россия, и Китай экономически готовы расширять свое сотрудничество. По сути, переход на прямые торги говорит о том, что Россия тем самым закрепляет свой статус, в том числе и азиатской державы, державы, которая влияет на азиатские рынки.
С чем связано такое достаточно заметное ускорение финансового сотрудничества России и Китая? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Здесь, в принципе, причин несколько. Да? Первое, это, наверное, естественно, достаточно торговые связи между Россией и Китаем. Все-таки большой товарооборот, и, соответственно, есть серьезная потребность все-таки в конвертации выручки из одной валюты в другую, да, и, соответственно, лучше это делать напрямую, чем через, соответственно, доллар США, например. Второй момент, наверное, это все-таки такой политический имиджевый, потому что есть, скажем, некоторые основания полагать, что через какое-то время юань займет достаточно важную роль в мировой торговле, я имею в виду в торговле на валютных рынках. И тот факт, что в России, скажем, эти торги начались раньше всех других, да, могут дать, скажем, той же самой бирже МВБ определенное конкурентное преимущество.
Схожего мнения придерживается и Алексей Маслов. Однако помимо общих выгод для двух стран, связанных прежде всего с упрощением расчетов о взаимной торговле, он отмечает и частные выгоды каждой из них. Для России, по его словам, это более предсказуемые цены на китайские товары, не привязанные больше к американскому доллару, а для Китая – большее проникновение юаня на российский финансовый рынок.
Надо напомнить, от чего вообще пошли такие торги. Из-за того, что уже многие российские поставщики, многие российские производители внутренние расчеты и для перерасчета использовали юань как такую основную единицу котировки. И по сути дела, это была формализация того, что уже осуществилось. При этом я, например, никогда не слышал, чтобы китайцы внутри себя оценивали российские товары или поставки из России в рублях. То есть таким образом от этих торгов, конечно, больше выигрывает юань, нежели рубль. Есть, конечно, и наш интерес, прежде всего интерес для банков Дальнего Востока и Сибири, поскольку мы тем самым закрепляем фиксированные цены относительно юаня. Дело в том, что за последние несколько лет были достаточно серьезные колебания доллара. При этом юань оставался значительно более стабильным, чем доллар. Из-за колебаний долларов российские производители, российские поставщики заметно проигрывали. И поэтому, зафиксировав рубль относительно юаня, относительно зафиксировав, то есть там колебания не могут быть больше 10%, мы тем самым фиксируем и цены на многие товары.
Тем не менее, эксперты в среднесрочной перспективе не ожидают значительного увеличения объемов торгов по юаню на валютных торгах в России. В какой-то степени этому будет мешать нынешний статус китайской валюты, не до конца свободно конвертируемой из-за политики властей страны. директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отчасти с таким прогнозом согласен.
Это да. Ну, как сказать, да. То есть, с одной стороны, у нас и юань не совсем свободно конвертируемая валюта, и рубль, собственно говоря, скажем так, имеет определенные ограничения в собственном движении, да, но, тем не менее, все-таки небольшой люфт, который позволяет двигаться, соответственно, регуляторы этих стран этим валютам, он, собственно говоря, дает определенный интерес в этих торгах, да. Ну, и второй момент, даже если там, не знаю, цена зафиксирована, да, опять же, вот снижение транзакционных издержек при необходимой конвертации из рубля в юань обратно, когда это происходит через третью валюту, да, это все-таки несколько стоит дороже, чем напрямую.
Впрочем, уже в ближайшие годы китайский юань может стать не только свободно конвертируемой валютой, но и значительно потеснить своих нынешних конкурентов, по крайней мере, на региональном рынке. В этом уверен директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Абсолютно точно можно сказать, что юань станет конвертируемой валютой. Одно время китайская страна называла 2011 год, сейчас она не называет точных цифр, поскольку не все так просто оказалось. Но прямые торги между юанем и рублем – это реальный шаг конвертации юаня как основной конвертируемой азиатской валюты. Скорее всего, как можно предположить, это все решится достаточно быстро. К 2015-2017 годам юань не только станет конвертируемой валютой, по сути, он начнет занимать место доллара и иены во всех азиатских расчетах, как он сегодня де-факто, хотя не де-юре является.
Пока же Московская межбанковская валютная биржа остается единственной площадкой за пределами Китая, где торгуется национальная валюта этой страны.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с материалами, прошедшей на этой неделе в Москве в Высшей школе экономики конференции молодых социологов, посвященной памяти Юрия Левады. Рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
За основу своего доклада на конференции одна из участниц, Елена Пруцкова, взяла международное исследование под названием «Европейские ценности», в котором участвовало более 40 стран. Доклад назывался «Сегментация по степени религиозности. Россия на международном фоне». Слово Елене Пруцковой, участнице научного проекта «Социология религии» Свято-Тихоновского православного университета.
В моем докладе речь идет о европейском исследовании ценностей. Там задается несколько вопросов о религиозности населения. Это вопрос о том, к какому вероисповеданию принадлежит человек, как часто он посещает церковные службы, как часто он молится, а также во что он верит. В Бога, в рай, в ад. На основе всех этих характеристик мы выделили несколько групп, которые имеют разное отношение к религии. От совершенно нерелигиозных людей, атеистов, до высокорелигиозных. Также у нас было выделено еще две дополнительные группы. Это люди, которые формально принадлежат к некоторой религии, говорят, например, я православный, но ни во что не верят, в церковь не ходят, службы не посещают. И выделилась еще одна интересная группа. Это люди, которые на самом деле верующие, и они там и в Бога верят, и молятся, но не считают себя принадлежащими к какому-то определенному вероисповеданию. В том числе, помимо всего прочего, выделилась группа достаточно высокорелигиозных людей, и по нашим оценкам их значительно больше, чем показывают другие исследования. Вот у нас получилось, что таких людей в России 28%, которые активно посещают религиозные службы и которые верят и в Бога, в рай, в ад.
А что дает исследователю выделение этих групп?
Ну, во-первых, мы можем каким-то образом дать характеристику нашему обществу на фоне других стран европейских. Ну, а потом посмотреть, на что влияет эта религиозность.
И как же соотносится Россия с европейскими странами?
Она лежит примерно посередине. У нас очень мало количества людей, которые верят, но не принадлежат никакой религии, и которые говорят, что они православные, но на самом деле ни во что не верят. Но, тем не менее, мы все-таки выделяемся сильно по другому показателю. У нас большое число людей, которые говорят, мы православные, но мы не знаем, во что мы верим.
А можно ли таких людей называть верующими?
трудный вопрос. Мне кажется, тут важно, какие последствия есть у того, что человек именно такую позицию относительно религии занимает.
И что это за последствия?
Одна из вещей, которую мы нашли, это, например, доверие к различным институтам нашего общества и к власти. Например, заметно, что верующие люди больше доверия испытывают и к власти, и к системе образования, к системе здравоохранения, социального обеспечения, чем неверующие.
А на что еще влияет религиозность? Вот, скажем, влияет она каким-то образом на отношение к политике?
Вот такое прямо заметное влияние, например, на интерес к политике, она не оказывает. Примерно одинаково и верующие, и неверующие относятся. Есть некоторая большая включенность в социальную жизнь у верующих. И очень заметно, конечно, влияние не в сфере политического, а в сфере семейной жизни. Более верующие люди значительно более склонны считать, что они обязаны помогать и своим родителям, и они считают, что они должны в большей степени что-то давать своим детям, даже если сами они от этого что-то теряют. То есть такая связь поколений через них обеспечивается в значительно большей степени, чем через неверующих людей.
Каковы ваши личные наблюдения? Можно ли сказать, что в современной России возрождается религиозность?
Мне кажется, да. Число верующих постоянно увеличивается. В последнее время очень сильно активизировалась социальная деятельность Русской Православной Церкви. И люди потихонечку сплочаются вокруг приходов. И кроме того, что сейчас очень важно, поскольку у нас демографический кризис, православные рожают больше детей. Поэтому общины растут. Возможно, здесь кроются некоторые возможности для России преодолеть этот демографический кризис.
Молодой социолог Елена Пруцкова – гостья рубрики «Общественное мнение». Напомню, что исследования Левада-центра, например, дают куда менее благостную картину по поводу религиозности россиян. При том, что почти 80% граждан считают себя православными, Великий пост в этом году соблюдали лишь 3% опрошенных, а религиозные службы более или менее регулярно посещают только 10%.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Как достичь взаимопонимания культур на Украине». В программе участвует режиссер и продюсер Сергей Проскурня. В течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
О том, чтобы нам готовить...
Три оппозиционных организации, другая Россия, Родина Здравый Смысл.
Суд сотрудников российского отделения Transparency International вынудил...
Все еще остаются огромные проблемы. Это только начало, а не конец.
Проведенное нами расследование выявило, что сотрудники избирательной комиссии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.